И вот уже по этим картинкам, я вам не случайно показывала, понятно, что государственная религия начала формироваться еще в неолитическую эпоху совместно с возникновением самого по себе института царской власти. Государственная религия, понятно, что это такое? Ну, в общем, да. То есть это комплекс верований, обрядовых практик, который поддерживал именно сакральный авторитет правящего дома, так скажем, института верховной власти в целом и данного правящего дома, данной династии, да, обеспечивал ему покровительство высших сил, ну как же без этого. И повторяю, вот формирование явно шло из очень давних глубин китайской истории. Но так уж получается, что последующие археологические находки тоже достаточно богатые, дают нам возможность говорить, что процесс формирования государственности имел место. Но вот особенности института верховной власти и стоящие за ним религиозные формы на археологических материалах не поддаются какой-либо реконструкции. Это связано с тем, что в течение длительного периода времени изделия практически не орнаментировались. Набор их был гораздо более скудным, чем в том же Линджу. С чем это связано, не очень понятно, но факт есть факт. И поэтому с уверенностью о данным в образовании религиозно-идеологическом мы можем говорить только для второй половины иньской эпохи. По-моему, я вам говорила, для аньяновского периода. Буквально все данные, а данные – это археологические материалы, письменные источники, собственно, иньской эпохи, вот эти надписи на гадательных костях, и описание иньской эпохи, которые содержатся в последующих джоуских текстах. Вот все три вида, да, источников, они свидетельствуют о том, что иньское государство было предельно централизованным государственным образованием, тяготеющим к империи. Что это означает? Это означает, что оно имело жесткую социально-иерархическую структуру, построенную по модели пирамиды. Низ пирамиды составлял простой народ, в основном это были землепользователи, а на самой верхушке находился клан царей, это перевод китайского термина, из которого и мог только происходить царствующий государь. Вот когда впервые и появляется принцип династийности китайской истории, о котором я вам говорила. Свержение правящего дома автоматически означало гибель данной династии и возникновение нового государства. Клан царей, значит, правящий монарх, родственники, их было достаточно много. И, кроме того, уже в иньскую эпоху существовала знать, хотя как эта знать образовалась, тоже не очень понятно. Ясно только, что они были вождями основных территориальных единиц того времени. И здесь возможны два варианта появления знати. Первый вариант, что это были вожди общностей, которые добровольно подчинились иньскому клану царей или иньцам, либо же это были дальние родственники иньского правящего дома, которые были назначены управлять территориями, завоеванными иньцами. То есть и так вполне, вполне возможно. То, что мы с вами будем говорить, касается, безусловно, только элиты. Потому что о религиозных представлениях низового населения мы практически ничего не знаем вплоть до первых веков нашей эры. И не знаем почему. Потому что вот погребальные все артефакты и литературные источники, они, конечно же, воспроизводят традиции китайской элиты, но никак не простого народа. Знаете, что думал простой народ, и было никому не интересно. Было интересно, да, вот поведение, естественно, царей и аристократии. То же самое в погребениях с множеством изделий хоронили не простых людей, не крестьян хоронили, опять-таки хоронили ту же самую знать. Так вот, для иньского института верховной власти еще сильнее и отчетливее проявляется вот это совмещение трех основных функций. Это светский правитель, это верховный военный вождь. Не случайно одним из атрибутов являлась секира. И это первожрец или духовный иерарх страны. Никаких видимых следов жречества для иньской эпохи не прослеживается. Все ритуальные акции исполнялись царем и знатью в зависимости от полномочий и статуса знати. И отсюда следует две очень существенные тенденции, которые также пройдут через всю историю Китая, и, в общем, они работают и сегодня. Если да, вот такое верховенство, да, государя шло, духовное верховенство государя, то что стремилась сделать светская власть? Могла она допустить, чтобы на территории страны существовали какие-либо идеологические формы без ее ведома и без ее контроля? Нет, конечно. То есть это все время постоянное было стремление тоталитарного контроля над духовной жизнью страны. И могли теоретически появиться в Китае какие-либо традиции, религиозные, идеологические формы, независимые от верховных властей. А каким образом? Подпольно. Ну, на окраинах, периферийные, да, могли сохраняться. На низовом уровне могли сохраняться. А на уровне государственного? Нет, разумеется, нет. Так почему же тогда коммунистический режим Китая обвиняют в том, что он подавляет свободу там, совести и прочего? Если это черта, свойственная китайской государственности, начиная по меньшей мере с да, второго тысячелетия до нашей эры. Иначе и не могло быть. И точно так же свойственно было использование любых идеологических форм в интересах государственности. Тоже понятно. И отсюда вытекает следующая тенденция. Если правящему режиму по тем или иным причинам было нужно данное вероучение, то, естественно, оно попадало под покровительство, оно пользовалось государственной поддержкой. Если не нужно, ему говорили «до свидания». Если оно сопротивлялось, его изгоняли. Надо сказать, что для иньской эпохи да, вот никакие другие особые формы, кроме того, что мы называем государственной религией, не были нужны, и, видимо, их и не существовало, если не считать тех возможных простонародных культов и верований, которые могли существовать да, вот где-то в низовой части населения. Что касается государственной религии, то, как выясняется, она представляла собой весьма разработанный и сложный комплекс, который был основан на культе предков. Что такое культ предков?
Поклонение предкам.
В каком смысле? Вот чем отличается погребальный культ от культа предков? Ну хорошо, погребальный культ, да, когда вот усопшего тоже собирают, там ему погребальный инвентарь богат и так далее, тому подобное. Потом можно посещать могилу. Все мы посещаем могилы, да? Убираем могилы. Это культ предков или нет? Так а в чем же тогда смысл культа предков? Суть культа предков заключается в том, что усопшие почитаются в качестве существ, которые могут влиять на жизнь их живущих потомков. То есть они могут либо помогать, если их соответствующим образом окружать почтением, либо же они, если их обижать, если не приносить жертвоприношения, они могут наносить вред тем или иным образом. Весь иньский пантеон, а вообще, что такое иньский божественный пантеон, вот это тоже шли достаточно длительные и продолжаются вестись изыскания, тем более по мере расшифровки вот этих иньских надписей. Так вот, иньский пантеон оказался весьма многочисленным, но при своей многочисленности обращенным именно на культ предков. Ну, начнем с того, что верхнюю позицию в этом пантеоне занимал персонаж, по-китайски звучит Шан Ди, и переводиться может по-разному. Шан – это может означать и верх, вот как верх, да, вот в пространстве, да, и высший. Ди – это существо, божественное существо, наделенное наиболее властными полномочиями, то есть это владыка. То есть он не совсем верховный правитель, понимаете? Он либо высший, вот там находится, который наверху, на самом верху находится, владыка, либо он верховный владыка. Да, вот и так можно его переводить. Ну, давайте послушаем. Да. Сейчас пока с титулом, да, разбираемся. То есть либо он где-то там наверху. Считается, что верховный владыка и был первопредком иньцев. Более того, высказывалась точка зрения, вообще точка зрения высказывалась в европейской литературе где-то в 60-80-х годах. Сейчас я ее не встречала, и как-то мне трудно ее проверить, что у иньцев существовали представления о древе императоров. Или древе владык, лучше владыки переводить в данном случае, диму. То есть это волшебное мифическое древо, на ветвях которого и находились усопшие государи. И первый, кто скончался, он же первопредок, да, вот он сидел на самой макушке этого дерева, почему он Ишан, да, на самом-самом верху. Но так это или нет, тоже это всего лишь одна из гипотез. Функции Шанди в надписях на гадательных костях очерчены очень четко. Он действительно владыка, который верховенствует над всеми, и все остальные божества находятся у него в подчинении, в том числе и так называемые Nature Gods. Понимаешь, какой Nature Gods? То есть это божества, которые олицетворяют стихии, природные стихии, силы природы, либо элементы ландшафта. То есть это боги солнца, луны, ветра, дождя, грома, гор и так далее, тому подобное. И далее выясняется еще одна очень существенная деталь. Команды, которые отдает Шанди, направлены на то, что либо одарить, либо покарать людей. То есть он может приказать быть засухи, он может ниспослать ветер, он может даровать богатый урожай и так далее, тому подобное. И постоянно в надписях идут штампы «Верховный владыка повелел», «Верховный владыка приказал». Но вот эти приказы есть реакция на деятельность самих людей. То есть если люди ведут себя во главе с царем хорошо, то верховный владыка их одаривает. Если они ведут себя плохо, то, естественно, следует наказание. Знаете, вот подобное восприятие божественных сил, оно ведь категорически отличается от той же самой античной мифологии. Согласны? Как ведет себя, как ведут себя олимпийские боги?
Просыпаются на олимпийском.
Как им вздумается? Понимаете, никакой логики в их поведении, а тем более какого-то морально-этического аспекта нету и не может быть. И ведь считается, что это не случайно, поскольку олимпийские боги олицетворяли силы природы, а силы природы непредсказуемы для человека и действуют как бы по своей собственной, да, вот, закономерности. А здесь получается совершенно другая ситуация. Ни верховный владыка, ни тем более остальные персонажи не своевольничают. И то, что они делают, повторяю, это реакция на происходящее в мире людей. И хотя, собственно, морально-этических, да, вот каких-то идей в надписях на гадательных костях не прослеживается категорически, тем не менее, безусловно, вот так вот имплицитно, они не могли не существовать. То есть раз так, то в культуре должно было явно быть представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Если ты поступаешь плохо, ты получаешь наказание, да? Если хорошо, то, естественно, тебе нечто хорошее будет даровано. Далее выясняется следующая небезынтересная вещь. Если функции Шанди очень внятны, то вот его облик оказывается абсолютно таинственным. Нигде даже намеком не говорится о том, как себе представляли верховного владыку Инцы. Образ настолько невнятен, что непонятно, это он или она. Дело в том, что вот сами по себе пиктограммы, характер пиктограмм, которым передавался верховный владыка, давало основание для трактовок образа верховного владыки как женщины. И в свое время на полном серьезе доказывалось, что вообще-то она мать-прародительница, и так она и переводилась. Было бы и у Серкиной, да, вот все это идет, начиная у китайцев Гамажо, там и все. Мать-прародительница. Ну, что это за это самое? Дело в том, что в пиктограмма была составлена как бы из треугольников, а треугольник — это вообще ктеический символ, то есть это символ, да, передачи женского начала. Вот отсюда это все и шло. К тому же в свое время господствовала точка зрения, что в Китае в неолитическую эпоху был матриархат. Никаких доказательств в пользу точки зрения этой нету абсолютно. И вот все вместе, то есть такая якобы ктерическая символика, да, плюс еще идея матриархата, оно и дали вот образ верховного владыки как матери-прародительницы. Сейчас вроде бы склоняются все-таки к тому, что это был он, и что эти треугольники, наоборот, есть изображение вот этих перьевого убора, да, вот хуанов, древних хуанов Ди. Здесь все сходится. Но по-прежнему говорят и о том, что это есть исходное изображение какого-то растения, и в этом случае Верховный Владыка оказывается каким-то образом связанным с растительным миром и, не исключено, что аграрным божеством. Другие утверждают, что это есть изображение цветка, но цветка небесного происхождения, то есть узора, звездного узора. И тогда получается, что небесный владыка мог и быть своего рода ураническим божеством, олицетворять звездное небо. Спорить по этому поводу можно сколько угодно, по той простой причине, что никаких изображений, которые можно было бы отождествить с Верховной Владыкой, равно как и другими божественными персонажами, в художественном наследии инской эпохи нет. И это тоже одна из очень любопытных вещей. Вот я не случайно прогнала перед вами, да, вот эти бронзовые сосуды. Согласитесь, что они наталкивают на то, что должно быть развитое изобразительное искусство, пластическое искусство, по меньшей мере. Согласны? Бесконечно обыгрываются какие-то пластические, да, вот такие объемные изображения. Теоретически так вроде бы должно быть. А на деле никаких следов развитой пластики, а тем более культовой пластики, не обнаружено. Долгое время считалось, что просто китайское изобразительное искусство не дошло до уровня развития, на котором можно было бы создавать скульптуру, тем более культовую скульптуру. Но оказалось, это не так, потому что еще в неолитическую эпоху на северо-востоке опыт создания культовой монументальной скульптуры был. Лет 15 назад было найдено неолитическое святилище, где находились глиняные скульптуры в человеческий рост и, в общем, даже очень неплохо исполненные. Правда, от них остались только фрагменты и уже по фрагментам судят. Кроме того, мы только что с вами смотрели, оказывается, относительно недалеко от инцев, существовали другие народности, которые имели весьма и весьма развитую традицию подобной скульптуры. Если бы инцам нужно было изображать своих богов, то они бы могли воспользоваться и собственным протокитайским опытом, он уже был, либо же вот этим опытом соседних народностей. Согласитесь? Но им не надо было этого делать. Раз не делали, значит, не умели, а не хотели. Это было не нужно. Почему не нужно? Да потому что культ предков, в общем-то, не требует изображения предков. Его потомки и так знали все о своих предках. И вот с этим моментом, то, что любые изображения факультативны для культа предков, мы сталкиваемся в Китае и в дальнейшем, потому что культ предков реализовывался через поклонение перед специальными табличками. Каждая уважающая себя китайская семья, старая семья, имела табличку, имела домашний алтарь, на которых ставились таблички. На одной стороне писалось имя, отец, дед, прадед и так далее, как, кстати, и по мужской, и по женской линии, тоже всегда почитались, бабка, прабабка. А на другой коротко о деяниях этого человека. Традиция исполнения портретных изображений живописных, скульптурных, появилась достаточно поздно. Похоже, вот иногда говорят, что это танская, иногда сунская эпоха. Ну, даже если танская, то все равно 8 век. И она была совсем не обязательной. То есть, ради бога, можно было нарисовать портрет, заказать дедушке, его повесить, да, вот около этого алтаря домашнего. Но можно было и не заказывать. а продолжать исполнять обряды перед этими табличками. Вот, кстати, подобный подход, да, что предок, он, ну, не надо его, можно и обойтись без изображений, он оказал влияние потом на культ Конфуция. Храмы Конфуцию впоследствии имелись по всей стране, но изображение Конфуция помещать в них запрещалось. И все ритуалы производились тоже перед табличками, на которых было написано имя Конфуция, центральная табличка, и затем имена его учеников. Далее вернемся к Шанди. Шанди, несмотря на вот такое верховенство, тем не менее, судя по всему, мыслился предельно далеким от каждодневной жизни людей. К нему очень редко обращались с вопросами, с просьбами и редко приносили жертвоприношения. Главными персонажами, курирующими жизнь клана царей и всю страну через этот клан, были непосредственные предки, когорта которых была очень интересно структурирована. В инском календаре счет шел по дням, дни рассчитывались по солнечному календарю. Вообще вот при инь как раз проявляется смешение лунного и солнечного календаря, что тоже будет потом типичным для китайца, для Китая. Значит, 10 дней, которые сводились в 3 декады. Вот 3 декады, то есть 30 дней, это и был месяц. А вот счет месяца велся по лунному календарю. Клан царей разделялся на 10 ритуальных групп. Каждая ритуальная группа имела своего собственного предка и группу последующих предков. И каждая эта группа предков соотносилась с определенным днем. То есть в день такой-то посчитались предки, да, вот, одной группы, потом второй группы, потом третьей группы, потом четвертой и так далее, тому подобное. Высказывается также точка зрения, что речь идет не о днях, а о солнцах. Дело в том, что в китайском языке день и солнце записываются через один и тот же иероглиф. И иногда не так-то просто понять, это солнце или солнце-день. И то же самое относится к месяцу. Это месяц или месяц-луна. Солнце-день — это означает, что иероглиф может истолковываться для древнего языка и как день, да, вот, определенный, и как солнце. Можно. Потом мы с вами столкнемся с мифологическим сюжетом у матери солнц, которая рожает 10 солнц. Так вот, она рожает 10 солнц, и она, или она рожает солнце дни, то есть она является прародительницей календаря. Ну вот представление о 10 солнц. Сейчас к этому мы и перейдем. Так вот, в связи вот с такими путаницами, да, вот, трудностями интерпретации иероглифики, возникает предположение, что речь, вот каждый из дней, он действительно соотносился с солнцем, и что при инь существовали представления о множественности солнц, а именно о 10 солнцах, каждое из которых, да, вот поочередно появляется на небе в очередный день, и предок данной ритуальной группы одновременно был и божеством данного солнца. Это на уровне гипотезы. Общий ритуальный цикл поклонения, да, вот всем предкам правящего царствующего дома занимал 60 дней. И вот так зарождается 60-речный цикл, впоследствии ему на смену придет знаменитый 60-летний китайский цикл. То есть и ритуальная деятельность, она также была вот связана в первую очередь с культом предков. Очень сложный был механизм передачи власти. Власть передавалась не по прямой линии к старшему сыну, от отца к старшему сыну, а она передавалась от одной ритуальной группы в другую. И не всегда понятно, как именно, чем была обусловлена такая передача. То ли это опять-таки связывалось с конкретными днями, да, и вот именно в этот день вот этому клану, да, вот этой ветке, группе передавалась власть, либо же существовали какие-то своего рода выборы, избрания коллегиальные. В надписи к нагадательных костях, в общем, упоминается о том, что при приходе к власти, приход к власти нового государя нередко сопровождался какими-то конфликтами. Да? То есть не исключено, что там были и определенные, да, трения, военные конфликты. Ну, понятно, что система была чрезвычайно сложная, и да, как-то вот сориентироваться, кто же должен быть следующим государем, было весьма и весьма непросто. Все вот эти вот предки, предки солнца, как угодно называете, они также совершенно не персонифицированы. Абсолютно. Да, то есть как они выглядели, мы не знаем, и вообще их называли детка первый, детка второй, бабка первая, бабка вторая, вот, приблизительно вот в таком духе. Уж казалось бы, вот нынче год, они должны были бы быть персонифицированы, должны быть какие-то их образы, ничего подобного. Мы даже не знаем, как их называли. Потому что они передаются через иероглифы, да, обозначающие соответствующие стихии либо элементы. Гора, река, дождь, ветер, луна и так далее, тому подобное. Еще больше настораживает, что иногда в имена или титулы, тоже ведь непонятно, что это такое, этих персонажей вводятся термины родства. Дядюшка река, имеется в виду Хуанхэ. Вообще Хуанхэ по-китайски сокращенно, они говорят Хэ река. В этом смысле пишется с большой буквы. И вот появляется Хэ бо. Бо – это дядюшка, Хэ река. Выявляются какие-то западные, восточные матушки. Какая-то пара тоже совершенно не очень понятная, что это за пара. Появляется дядюшка Ветер, Фэмбо. И вот такое внешне фамильярное, да, отношение к персонажам, к божественным персонажам, на самом деле, скорее всего, означало, что Нэйчи Годс – это тоже были усопшие. То есть это не божества как таковые, а те же самые усопшие, которые за какие-то определенные заслуги тем же верховной владыкой были поставлены затем командовать ветром, дождем, грозой, да, горами, да, и прочими-прочими стихиями и явлениями. Тогда становится понятным, и почему они считались обязанным подчиняться верховному владыке. Подобная гипотеза, она на иньском материале не очень, так что-то, не очень надежно подтверждена. А вот последующая китайская религиозная традиция очень даже ее подтверждает. Почему? Потому что в дальнейшем действительно существовали представления о том, что человек после смерти может стать божественным персонажем. И более того, очень многие божественные персонажи, которые в дальнейшем, 15, 16, 17 века, заняли центральное место в китайском популярном пантеоне, они имеют точно такое же происхождение. То есть у них всех есть жизнеописание. Рассказывается, что они были людьми, чаще всего это какие-то князья, принцы там, или просто, может быть, выдающиеся мудрецы. Потом они умирают, и после смерти они по воле других богов сами становятся божествами. Вот очень любопытное отношение китайцев к смерти. Вплоть до определенного времени вот никаких рассуждений на тему пагубности смерти для человека ведь нет. Осмысление смерти как трагедии для человеческого существа, оно проявляется довольно поздно. И даже если с точки зрения на это вот посмотреть конфуцианство и даосизм, две самые крупные системы, то там и там, и там, понимаете, ведь смерть рассматривается как нечто абсолютно естественное, а в даосизме как нечто совершенно благое, которое дает человеку возможность трансформироваться в нечто новое, нечто иное. А ведь философские, скажем, концепции, они очень часто есть осмысление более древних религиозных представлений. Да, то есть, вот, повторяю, не исключено, что и в иньское время Нэйчи Годс на самом деле также были усопшими предками, но только не царей, а, скажем, знати. И тогда становится понятно, почему они должны были подчиняться Нэйчи Годс командам Верховного Владыки, а и также остальных предков. Какая-то весьма любопытная, да, система. Из других моментов отметим начало формирования представлений об устройстве мира, согласно которым царь находился в центре мира, это четко очень проявляется, и как бы отвечал за общий космический порядок. То есть что мы имеем? Мы имеем то, что верховенство клана царей в иньском обществе объяснялось тем, что они были прямыми потомками верховного владыки. Верховенство верховного владыки среди божественных персонажей объяснялось тем, что он был предком царствующего дома. А поклоняться верховному владыке и остальным предкам, конечно, должен был исключительно сам царь совместно со всем царским семейством. Потому что совершенно нелепо для поклонения собственным предкам приглашать каких-то других посторонних лиц жреческих. Согласны? То есть вот. Система стройная, вообще потрясающе стройная система. И вот вместе с этой стройностью это определенная и стройность мировосприятия, то есть уверенность в том, что человеческое общество и внешний мир, космос составляют нечто единое целое и подчиняются одним и тем же закономерностям. Согласны? Да, то есть все в конечном счете завязано на волю Шанди, на поведение на команды Шанди, а команды Шанди, в свою очередь, проистекают из поведения людей. Связь царей с предками была, ну или мыслилась, необыкновенно прочной. Контакты с предками осуществлялись не только посредством вот этих гаданий, но и личного общения царей с умершим отцом в первую очередь. Для любого царствующего государя вначале отец. Первый, к кому он обращался, был отец. Вот. И вот это личное общение осуществлялось путем сновидений. В гадательных костях сообщается, в общем, приводится достаточно много эпизодов снов царей да, в которых ему являлись либо его предки. Вот для одного из царя отмечено явление его любимой жены, которая умерла раньше, чем он сам, Фухао. И, в общем, с ними были определенные диалоги. То есть либо царь мог обращаться, в общем, он обращался во сне, судя по этим записям, с вопросом, чем, значит, вызвано. И далее тоже фиксируются случаи, когда, значит, предки просили увеличить им жертвоприношение, объясняя, что им там тоже что-то плохо, нехорошо, и вот надо, чтобы люди помогли им, да, вот в том самом существовании. То есть, видите, связь была обоюдной. Предкам без жертвоприношений их потомков тоже приходилось несладко. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы всячески охранять своих потомков живущих. Вот есть несколько царей, то есть опять-таки все это восстанавливается по надписи на гадательных костях, которые были уверены, что все, что с ними происходит, это есть, проистекает от тех или иных акций предков. Вот у одного бедняги зуб разболелся, и он настойчиво, значит, стал обращаться вначале к отцу, потом к другим предкам с вопросом, чем же он их так прогневал, что они, значит, наслали на него такую кару. Это Удин. Это тоже, в общем, приводится, разбираются такие вещи. И опять-таки впоследствии вот этот мотив императорского вещего сна, в котором ему будут являться те или иные божественные персонажи, и исходя из этого будут конструироваться те или иные религиозные формы, он также очень характерен для китайской культуры. Вы буддизм как-то проходили уже? Вообще никак, да? Немножко. Вот как буддизм в Китае проник, не рассказывали вам?
Нет,
да? А существует такая легенда, замечательная совершенно, но я вам рассказываю не в контексте буддизма, а в контексте вот этой вот традиции снов. Приход в Китай буддизма в традиции связывается с очень известной легендой. Это легенда о сне ханьского императора Минди. Правил он 58-75 год нашей эры уже, с первого века нашей эры. И рассказывается, что ему приснилось во сне некое существо, от которого огромного роста, значит, золотистой или золотой кожи, от которого исходил свет. И когда император пробудился, то, значит, и рассказал о сне своим придворным, то придворные истолковали этот сон как явление ему во сне западного, великого западного божества Будды. Минди снарядил экспедицию на Запад, дабы узнать побольше об этом божестве. Скорое явление, значит, должна быть реакция. И навстречу, да, вот этому посольству, экспедиции посольству, ехал монах на белом коне Кашьяпа Матанга. Он считается первым буддийским миссионером, который сам прибыл в это время в Китай. Он был встречен с почестями. Для него был построен первый буддийский храм, знаменитый монастырь Белой Лошади. То есть вот тот же самый, понимаете, тот же самый эпизод. И потом, самое интересное, что вот национальные персонажи, может быть, вы слышали, такой нефритовый император знаменитый, или яшмовый император, как начинается его культ? Начинается культ с того, что очередной император видит во сне, значит, божество, божество ему говорит, что он есть великий там император нефритовый, тыры-тыры-тыры-тыры, что он есть предок данной династии, первопредок данной династии, и после этого официально провозглашается культ нефритового. Вот, и ислам, те же самые легенды, что одному из императоров приснился, значит, вот некто в челме, и после этого, значит, император заинтересовался исламом. То есть видите, как это тянется, да? То есть уверенность в том, что государь обладает особой, скажем, чувствительностью к высшим силам. И если для инского времени это оправдывалось тем, что это связь между предками и потомками, наверное, многие знают, что родители могут сниться во сне, да, усопшие, то впоследствии это уже превращается в чисто религиозную такую традицию. Хотя жрецы вот при такой системе были не нужны, то есть они были излишни. Тем не менее, необходимы были люди, которые бы обслуживали вот весь этот сложный, весьма ритуально-религиозный цикл, подготавливали бы надписи, да, для гаданий и так далее и тому подобное. И вот тогда впервые появляются фигуры, они обозначаются Си и Бу. Долгое время считалось, что это были исключительно гадателями, то есть те, кто осуществлял практику гадания. Сейчас эти фигуры чаще всего переводятся по-английски как scribes, писцы, и полагается, что они составляли особую прослойку образованных людей в индийском обществе, которые проходили через специальное обучение, и затем они были вот этой интеллектуальной силой, занимавшейся главным образом проведением вот всех этих ритуалов и обрядов, проведением. Хотя они должны были, естественно, обязательно исполняться царем. А, вот это, что я хотела сказать, извините, так перескочила. Nature Gods. Nature Gods также совершенно не персонифицированы, добавьте. И по большей частью мы вообще не знаем, это он или она. Особенно важны разночтения по поводу божества Земли, в дальнейшем известного как владычица Земля Хоуту. Однако гендерная, да, вот, принадлежность этого божества в инских верованиях она абсолютно остается неизвестным. Есть ряд оснований считать, что, напротив, это был персонаж, связанный с мужским началом, а отнюдь не женским. Иньская система действительно очень стройная, очень внятная и, согласитесь, очень удобная для правящего дома. Великолепное совершенно, какое изобретение замечательное. Вот. И все было бы хорошо, если бы не было джоуского нашествия, джоуского завоевания. И джоусы, когда они завоевывают Китай, оказываются перед весьма непростой дилеммой. С одной стороны, иньская государственная религия, ее воспринять было чрезвычайно заманчиво, так как она великолепно обосновывала верховенство правящего режима. Но, с другой стороны, ведь не могли же джоусцы, да, оставить мне в неприкосновенности пантеон и вот всех этих иньских предков. И, кроме того, джоусцам было необходимо как-то обосновать совершенный ими переворот. И, надо сказать, джоусы сумели сделать и то, и другое. И их идеологические религиозные акции были настолько впечатляющими, что нередко это называется как религиозная революция джоусцев. Вот в чем заключалась религиозная революция, мы с вами и поговорим в следующий раз.